Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасютов. В гостях у нас Павел Квартальнов, зоолог, кандидат биологических наук, путешественник, автор книги «Дневник ласточки».
Да,
здравствуйте,
день.
Павел. О книге давайте начнем. Какой сюжет? Я знаю, что в центре всего повествования одна конкретная ласточка. Она родилась в Ирландии. И мы смотрим ее жизнь фактически.
Да, я сразу должен сказать, что я не единственный автор книги. Да, эта книга написана в соавторстве с замечательной художницей Ольгой Пташник. И хотя формально я являюсь автором, а Ольга художница, на самом деле и картинки мы обсуждали вместе, и сюжет вместе. И изначально идея сделать такую книгу о ласточке, она пришла в голову именно Ольге. И она обратилась ко мне, не могу ли я помочь эту книгу сделать. Я с удовольствием согласился, потому что я занимаюсь жизнью птиц. Я к тому моменту, когда Ольга меня нашла, неоднократно рассказывал про перелеты птиц на самую разную аудиторию. Я участвовал в таких специальных тренингах для работников заповедников, для даже ученых по сохранению перелетных птиц. Поэтому эта тема мне очень близка, и вот мы с удовольствием с взаимным эту книгу сделали. Я надеюсь, что читатели ее.
То есть идея была примут. Ольги все-таки.
Изначально то, что это ласточка, то, что она летит, это была идея Ольги. Но я еще раз повторю, это была, оказалась идея очень мне близко, поэтому сейчас мне даже сложно разделить, что здесь придумала Ольга, что здесь придумал я в этой книге.
Как устроена книга, какой сюжет?
Ласточка появляется на свет в Ирландии и летит на юг. Летит она через Западную Европу, сначала через Англию, потом через Францию, потом перелетает через горы в Испанию и дальше уже движется через африканский континент и в конце концов остается на зимовку на самом юге Африки, у мыса Доброй Надежды, а потом весной возвращается обратно. И книга рассказывает и о том, как устроен маршрут у перелетных птиц, и о том, какие сложности им приходится преодолевать в пути, потому что на самом деле этот путь очень трудный, и далеко не всем птицам удается его проделать успешно.
То есть это нам кажется, что все долетают до финальной точки, а на самом деле их там процентов 70, да? 80,
ну, на самом деле гораздо даже
посчитать.
Меньше.
Меньше, да.
Да, но вот про перелеты птицы, как мы себе это представляем, на самом деле надо сказать, что вначале мы даже книги немножко коснулись этой истории, что далеко не сразу люди вообще поверили в то, что птицы могут перелетать на дальние расстояния. Если посмотреть вот то, что написано о птицах в Библии, или то, что думали о птицах там древние греки, тот же Аристотель, то окажется, что в то время дальние путешествия, они воспринимались как, конечно, возможные, такая активность, да, то есть можно переместиться на дальнее расстояние, но для людей это было связано с такими большими сложностями, с такими большими трудностями, что им сложно было поверить в то, что маленькие птички, в принципе, способны на такие дальние перемещения, а уж то, что они это проделывают каждый год, это казалось вовсе вот чем-то из мира фантастики, поэтому они придумывали самые разные теории, вплоть до того, что там птицы улетают на Луну, поднимаются, или целую зиму спят на дне водоемов или в норах где-нибудь проводят зиму. В это им было легче поверить, чем в то, что
в
птицы куда-то прилетают на большие расстояния. Действительно, очень много сложностей, но все-таки птицы пускаются на такой риск.
Павел, а если уже коснулись этой темы, скажите, пожалуйста, когда мы точно определили, что птицы могут преодолевать эти тысячи километров и точно знают, куда лететь? Ведь сейчас действительно нам кажется, что это вполне логично, и это было с нами всегда. Включаешь телевизор, там каждая вторая программа посвящена, например, птицам, которые перелетают, и этот феномен рассматривается.
Более-менее признанной теорией всеми натуралистами это стало, наверное, только в 19 веке. То есть до этого уже стало понятно, что какие-то птицы перелетают. Допускали еще некоторые люди, что ласточки, например, зимуют на дне водоемов. Но в любом случае были только косвенные доказательства, да, то есть в одном месте птицы пропали, в другом месте птицы появились. Мы можем предположить, что это одни и те же птицы, но у нас нет никаких доказательств, это в прямых. И только вот в последний год 19 века и в самом начале века 20 были организованы станции кольцевания, да, то есть те места, где птиц ловят специальными там сетями или другими ловушками, надевают на их лапы колечки, отпускают в надежде на то, что эту птицу поймают или найдут, например, там охотники добудут или сама птичка погибнет в другом месте, и информацию с этого кольца сообщат тем людям, кто вот ее впервые окольцевал. И таким образом был за 20 век накоплен достаточно большой массив данных о том, куда действительно летят перелетные птицы. И теперь мы практически про каждую птичку, практически про каждый вид птиц понимаем, что с ним
маршрут
происходит.
Какой, да, маршрут. У этой птицы.
Вот сейчас уже стали более такие технологичные исследования. Да, сейчас можно на птичку повесить приборчик, который будет записывать информацию о том, где эта птица находится в каждый момент времени во время своего путешествия. Но тоже это проще гораздо сделать с крупными птицами, да, потому что там может быть прибор прямо с батарейкой, и сразу может посылаться сигнал на спутника, а с него там уже будет приниматься эта информация в лаборатории. А с маленькими птичками это сложнее, но все равно есть возможность хотя бы вот крошечный приборчик повесить, но там уже нужно будет поймать эту птичку повторно, чтобы эту информацию снять уже на то, чтобы передавать данные уже вот на такую батарейку. Просто у птицы нет ресурса, она просто не долетит с такой батарейкой, с этим приборчиком до юга.
Тоже любопытная тема, и вопрос, наверное, напрашивается, какие у нас птицы летят, рекордсмены, пролетают самые дальние расстояния.
Если говорить про певчих птиц, то действительно вот деревенская ласточка у нас является одним из таких наиболее дальних мигрантов, потому что как из Англии и Ирландии птицы летят на самый юг Африки, так и наши ласточки, которые гнездятся в средней полосе, они также в основном зимуют на самом юге Африки. Самым таким известным рекордсменом по дальности перелетов является тоже гнездящаяся в России, на севере России птица полярная крачка. Полярные крачки в основном посмотреть в книге, да, которая опубликована по перелетам птиц, там написано, что они летят фактически вот с Северного полюса, ну не совсем с Северного полюса, да, вот с побережья Северного Ледовитого океана, летят до Антарктиды. На самом деле, вот когда стали вешать на них эти приборчики, показывающие их реальный маршрут, оказалось, что ситуация еще интереснее, потому что они долетают до 40-х широт южных и с сильными ветрами долетают до Австралии. И вот уже от Австралии потихоньку вдоль побережья Антарктиды возвращаются обратно на юг Атлантического океана и дальше летят на север уже к берегам Северной Европы и оттуда, например, на наше Белое море. Это известно в том числе по птицам, вот реально помеченным на побережье Белого
моря. То есть они
Белого
фактически
моря.
В путешествии все время проводят?
Нет, они не все время в путешествии, то есть несколько месяцев все-таки они проводят на местах гнездования. Такие вот настоящие птицы-путешественники – это всякие альбатросы, буревестники, потому что многие из них гнездятся, там, скажем, раз в два года, и проходит несколько лет еще с момента рождения птицы до момента, когда она начинает гнездиться. Вот эти несколько лет альбатросы-буревестники, они могут вообще практически по всему Мировому океану кочевать, а потом им нужно каким-то образом найти вот тот крошечный участок суши, часто вот маленький островок, затерянный в, казалось бы, безбрежном океане, чтобы загнездиться, чтобы вот оставить потомство. И потом уже к нему каждые, скажем, два года возвращаться уже в течение своей довольно долгой жизни.
Почему главный герой ласточка? И почему она жительница Ирландии? Вы уже сказали, что, в общем-то, в России тоже ласточки, которые перелетают эти длительные расстояния, есть.
Во-первых, ласточка – это такой довольно, скажем так, удобный объект для того, чтобы рассказывать о перелетах, потому что ласточек все знают. Ласточка – это птица, которая известна человеку с давних-давних времен. Ласточки гнездятся под крышами здания, а деревенская ласточка часто даже гнездится внутри помещений, что порой не очень удобно, потому что вот оставили открытую форточку, залетели ласточки, построили гнездо, и дальше, в общем, закрыть форточку – это привести к гибели целого семейства ласточек. Поэтому, конечно, ласточка всем близка. Кроме того, ласточка, она живет практически на всех континентах. То есть она гнездится и в Евразии, и в Северной Америке, а летит, соответственно, зимовать и в Австралию, и в Африку, и в Южную Америку. То есть ласточка – это птица, которая знакома практически любому человеку на Земле. Если и не видел собственными глазами, то, по крайней мере, люди что-то читали про ласточек. То есть эта птица близка абсолютно всем. Да? Если написать, например, книгу про соловья, то совершенно замечательно. Соловья мы все знаем. Птица с прекрасным пением, но, например, в Америке нет соловьев, да, и для них эта птичка будет чужая, для них, может быть, не так интересна будет история про этих соловьев. Поэтому, поскольку Ольга изначально ориентировалась не только на российскую аудиторию, но вообще на международную аудиторию, хотела, чтобы эта книга была интересна людям в разных странах, то вот, соответственно, она выбрала ласточку, которая гнездится в разных странах, и выбрала Ирландию. Ну, во-первых, видимо, это страна, которая с большим количеством разных легенд, которые известны людям практически во всем мире, и понятно, что оттуда ласточка летит, кроме того, через Европу, тоже через места такие знаковые, как Лондон, как Париж, там Мадрид. Места, которые на слуху у людей во всем мире. Поэтому именно вот была выбрана, видимо, такая птица и такой маршрут по местам интересным, которые, понятно, для ласточек имеют свое значение, но которые также знают люди, которые интересны людям, такие вот знаковые, культовые места, которые она посещает.
А в этой книге есть какие-то истории, которые вы наблюдали, и вы фактически документальные истории там зафиксировали?
Я могу сказать про один разворот. У нас есть разворот где ласточки летят над тропическим лесом. Сюжет был Ольгой придуман, но она сначала показывала это место как бы сверху, с высоты птичьего полета. Вот летят ласточки, под ними расстилается это безбрежное зеленое море. Я 2 года работал в тропическом лесу, правда, не в Африке, а в Юго-Восточной Азии, во Вьетнаме, и я понимаю, что показывать тропический лес сверху совершенно невозможно, потому что, ну, кроме зелени ничего не будет видно, и мы немножко перестроили как раз вот этот разворот и показали вот тропический лес, ну, примерно таким, как я его знаю, как я его представляю, что, с одной стороны, действительно, это место очень богатое жизнью, с другой стороны, это место очень закрытое, особенно для тех, кто пытается попасть извне, то есть птицы, которые летят над ним, видят только через какие-то окна, что происходит внизу, поэтому ласточки тоже у нас так транзитом через тропический лес следуют, это вот место, которое не пускает практически никого из посторонних. И вот этот разворот был для меня очень близок, да, потому что я действительно работал 2 года во Вьетнаме, и некоторое время как раз мне понадобилось для того, чтобы понять вообще, как себя ощущать в тропическом лесу, как достаточно уверенно там ходить и наблюдать, потому что настолько сложная эта экосистема, что много опасностей фактически для любого существа, которое там оказывается, да, то есть никто не чувствует себя в таком полном комфорте и безопасности, всегда есть какие-то колючки там, кусачие муравьи, ядовитые змеи.
Микроорганизмы.
Да, ну, в общем, все что угодно. Наверное. Да, есть там разные заболевания. Сначала там ходишь, этого не видишь и чувствуешь себя там, о, как здорово, как круто, как интересно. Потом вдруг обнаруживаешь какую-то не самую мирную змею, которая спокойно лежит, отдыхает на уровне колена. Она зеленая и такая же вот, как кустик, на котором лежит. Совершенно ее до последнего момента не видно. С этого момента начинаешь как-то себя аккуратнее вести и понимаешь, что, в общем, не нужно тут бегать. А потом, наоборот, как-то вот вживаешься и понимаешь, что если спокойно идти, если спокойно смотреть по сторонам, если стараться вести себя так, чтобы никого там не раздразнить, никого не обидеть, условно говоря, то, в общем-то, можно жить действительно в тропическом лесу, заниматься тем делом, ради которого туда приехал, совершенно спокойно. Примерно так же вот в оживленных городах мы себя ведем, и те же вот города на юге, например, в Вьетнаме, с их таким движением, которое кажется совершенно поначалу беспорядочным, очень сложно заставить себя прям перейти улицу, потому что идешь, и тебя обтекают вот эти вот мотобайки или там машины. Поначалу кажется, что невозможно, а потом вот как-то вживаешься в этот ритм, то есть абсолютно получается такая аналогия с тропическим лесом. То есть вот это мы постарались показать. Конечно, вот про жизнь тропического леса мы коснулись только чуть-чуть, тем не менее там как раз отражены мои собственные наблюдения, впечатления об этом месте.
Книга художественная больше получилась или все-таки она как раз состоит из наблюдений ученого и нонфикшн? Можно так сказать.
Это скорее нонфикшн. Я, правда, вспоминаю такую историю, когда я работал в Вьетнаме, нас попросили позаниматься с вьетнамскими студентами, чтобы они потренировались говорить по-русски, и нужно было выбрать какой-то рассказик, чтобы, значит, вот они перевели с русского на вьетнамский язык. Я выбрал, наверное, самое неудачное произведение вот для такого перевода. Это «Ёжик в тумане», потому что всем известная история, и девушка пыталась понять, действительно, что это жанр. То есть или это кажется фантастика, но на самом деле это все происходит взаправду. Но, с другой стороны, рассказывает об этом ёжик. И сам он, значит, вот в конце говорит, вот кому расскажешь, не поверит. В результате она, значит, решила для себя, что это просто вот такой рассказ о животных. Там ёжик, там лошадь, там лунные зайцы, которых она тоже перечислила. И с нашей книжкой очень похожа история, да, потому что, конечно, это скорее нонфикшн, потому что все, что здесь рассказывается, это действительно реальная история вот реальных ласточек. И она рассчитана в основном на такое семейное чтение, потому что текста здесь очень мало, в основном картинки, но картинки тоже у Ольги достаточно лаконичны, мне как раз очень нравится ее стиль, много деталей, но, с другой стороны, книжка не отягощена деталями лишними. И фактически про каждый разворот можно рассказывать, можно обсуждать там вместе с ребенком, можно смотреть дополнительную какую-то информацию. Получается, что нонфикшн, но при этом книга, она как бы не сама в себе, да, то есть она предполагает, что человек, листая эту книгу, будет вспоминать, что он видел, может пойти посмотреть, как ведут себя те же самые ласточки, может открыть другую книгу или поискать другую информацию. Но все, конечно, ведет от лица ласточки, поэтому такая художественная составляющая в книге тоже присутствует.
Павел, вы орнитолог и, в общем-то, достаточно известный. мне кажется, в Москве, может, в России, когда вы поняли, что вы хотите изучать птиц, вы хотите быть зоологом? Зоолог тоже в широком смысле, конечно же, слово.
Ну, я думаю, что достаточно рано. У меня есть впечатление, что есть люди, которые просто вот рождаются натуралистами, которые с самых первых дней, лет жизни интересно то, что вокруг там летает, ползает, растет. И действительно, поначалу это такой вот общий интерес, потом он формируется более конкретный. И за птицами, конечно, гораздо удобнее наблюдать, чем вот за многими другими животными. Их удобнее начинать как бы изучать самостоятельно, когда еще нет какого-то наставника и нет большого количества книг. Но так получилось, да, что вот мой интерес сформировался такой конкретный, в основном связанный с птицами. Но я думаю, что если бы мне достался другой наставник в поздние школьные годы, когда я пришел в кружок юных натуралистов, меня тоже окружали люди, которым были интересны прежде всего птицы. На самом деле мой интерес вообще ко всему живому, и у меня даже есть научная работа, связанная не только с птицами, но, скажем, вот в Вьетнаме, там я наблюдал замечательного такого зверя тупаю. Я там стараюсь, хотя множественно популярные текстики писать, в том числе и про растения, там, и про насекомых. То есть, на самом деле, меня очень много что интересует вокруг, но все равно невозможно вот так распыляться, конечно, по разным темам, все равно должен быть основной объект. Интересно, для меня это птицы, в первую очередь, певчие птицы. То есть, я занимаюсь в основном социальным поведением, то есть тем, как изучают то, как птицы общаются между собой, внутри своего вида, с птицами других видов, изучая в основном тех птиц, которых называют маленькими серенькими птичками. Выражение, которое к нам с Запада пришло, это в основном пеночки, камышовки, если в тропиках, то там близкие им тимелии, славки.
А городские птицы вас тоже интересуют? Есть какие-то истории, например, связанные с птицами или открытие Москвы, например, столицы?
Есть, конечно, птицы, которых я впервые увидел именно, ну, там, в разных регионах, куда приезжал, в том числе и в Москве. Ну, вот, например, тоже такая маленькая серенькая птичка, тростниковая камышовка, с довольно громким таким разнообразным пением, но живет в густых тростниках, где ее особо не увидишь. И мне как раз удалось найти первое гнездо тростниковой камышовки на территории Москвы. Но, пожалуй, более интересны какие-то наблюдения за птицами, которые не всегда получается что-то увидеть именно в дальних регионах, но вдруг вот самые наши обычные птицы показывают нам какие-то вот чудеса. Например, я как-то шел по Ленинскому проспекту и увидел, что высоко-высоко в небе кругами летает большая синица. Да, большая синица – это птичка, которая в основном держится невысоко над землей, кормится в кронах. И меня заинтересовало, что же она делает так высоко в небе, почему она не садится. Оказывается, ниже большой синицы, вот над кронами, летал хищник, летал ястреб-перепелятник. И большая синица показала фактически вот тот прием, который очень хорошо показан вот в фильме «Аватар», да, что любого страшного пернатого хищника, крылатого, да, можно обмануть, если летать над ним, потому что любой хищник, пернатый, ястреб, сокол или вот те фантастические твари, которые показаны в этом фильме, они или перед собой глядят, а чаще вниз, соответственно, все, что над ними, оно оказывается вне поля зрения хищника. Вот. И синица, она, видимо, вот совершала какой-то вот перелет, скажем, из одного парка в другой, заметила под собой перепелятника и постарался вот подняться повыше, продержаться как можно дольше в небе для того, чтобы перепелятник ее не заметил. Вот меня действительно поразило, что такой прием действительно есть не только в художественных произведениях, но реально взят из перо, далеко не ежедневно можно это увидеть собственными глазами.
Кстати, любопытным для меня фактом было обнаружить, что вы, путешествуя, тоже делаете какие-то открытия, и можно даже отдельно об этом поговорить. Я прочитал, что вы поехали в Индию и вернулись с открытием о том, что птицы строят гнезда из мусора. И нам сейчас кажется, мне показалось, ну да, конечно же, они используют мусор. Ну, наверное, нужно было как-то это доказать.
Нет, там немножко другая история. То есть многие птицы, конечно, используют всякий мусор для строительства гнезд, но там история, пожалуй, более интересная, потому что я нашел гнездышко местной нектарницы. Да, это такая маленькая птичка, которая действительно питается нектаром разных цветов, подобно колибри американским. Но в тропиках и вот в том числе в Индии, конечно, очень много хищников, да, тех животных, которые стараются найти чужое гнездо, стараются съесть яйца или птенчиков. И разные птицы по-разному как-то решают этот вопрос. Есть птицы, которые, если честно, я даже не понимаю, как оставляют потомство, потому что они строят гнездо, откладывают яйца, там кто-то приходит, съедает, и тогда это происходит практически бесконечно. Но благо в тропиках теплый сезон, пригодный для гнездования, он достаточно долгий. А здесь получилось, что вот я нашел гнездышко, которое казалось таким очень старым, действительно, там были вплетены какие-то вот кусочки просто мусора, который птица нашла, но главное, само гнездо производило впечатление уже совершенно брошенное, в общем, фактически такой же мусор, только оставшийся уже от животных, вот от птицы, не от человека. И поскольку это было уже явно брошенное гнездо, я даже, значит, решил его собрать, но вовремя заглянул в гнездышко, обнаружил, что там на самом деле свежая кладка лежит. То есть на самом деле птичка сделала вид, что гнездо такое старое, давно давно брошено, а на самом деле оно было свежее, потому что таким брошенным гнездами птицы, да, умышленно фактически. Сделала. Потом я уже наблюдал подобное поведение в более близких местах, скажем, вот в Армении я наблюдал за такой птицей белогорлый соловей. И там тоже вот птичка строит гнездо, прекратила строительство или даже отложила там первое яйцо, и она сама бросает в гнездо какой-то мусор. Вот это гнездо уже давным-давно брошено, яйца уже там давным-давно протухли, которые лежат в этом гнезде, и туда вот уже успели нападать листья. И хищник на такое гнездо, конечно, он меньше обращает внимания. Дело в том, что когда хищник спускается в гнездо, заглядывая туда, в гнездо, то он тоже себя подвергает опасности. Для любого хищника, там, носорогу, там, сойку, может найтись какой-нибудь ястреб или сова, или даже лисица, да, которая только и ждет, пока эта птица отвлечется, чтобы ее поймать, и хищник тоже станет такой желанной жертвой для кого-то. Поэтому хищник тоже смотрит. Это гнездо заведомо обещает богатый обед, да, туда стоит заглянуть. А здесь, в общем, видимо, ничего интересного нет, поэтому можно туда не заглядывать, да, целее будешь, не рисковать.
Как часто получается поехать, допустим, в путешествие и не отдохнуть, а поработать, сделать какое-то открытие, какие-то наблюдения? Это неразрывный какой-то процесс.
Я отношусь к тем людям, которые с большим трудом могут просто отдыхать, совершенно не умеют просто отдыхать. Вот только после того, как у меня появилась семья, я вот начал выезжать на отдых, но каждый раз стараюсь куда-то при этом сбежать, посмотреть или птичек, или там рыбок поплавать, что-то новое для себя увидеть. Мне как раз очень нравится моя работа тем, что она дает повод к путешествиям, порою дальним. Я действительно вот работал и во Вьетнаме, бывал в Индии, работал в разных уголках бывшего Советского Союза, и в Средней Азии, и на Дальнем Востоке. И птички, они замечательны тем, что действительно в разных совершенно условиях, в зависимости от возможности, можно найти повод для какой-либо поездки. Да, даже в 2020 году, да, когда все у нас было перекрыто, удалось выехать из Москвы вот в родной город жены в Архангельск. И там рядом с Архангельском я тоже наблюдал своих птиц. Да, там есть, оказалась очень такая интересная зона контакта двух видов пеночек, где они смешиваются друг с другом, там гибридизируют. И это тоже совершенно не изучено. Тоже вот я часть времени посвящал семье, а часть времени проводил научные наблюдения и в том числе, ну, можно сказать, что совершал открытие, потому что большинство наблюдений, да, которые мне удается получить в природе, это то, что или вообще никто не наблюдал до меня, или кто-то наблюдал, но любое наблюдение, оно на самом деле требует подтверждения. Потому что или человек мог ошибиться, или на самом деле вот за прошедшее время что-то изменилось. Да? Не всегда в разных местах одни и те же птички ведут себя одинаково. И в одном месте тоже все меняется. Поэтому очень важно наблюдение в природе проводить. И так что я думаю, что такая полевая биология, она будет жить еще очень и очень долго. Много всего есть совершенно неизученного, да, а то, что казалось бы изученного, оно при таком повторном наблюдении может оказаться уже совершенно другим.
Если вернуться к книгам, есть какие-то планы, возможно, написать или создать в соавторстве с художником какую-то еще книгу о птицах?
Планы, конечно, есть, может быть, не только о птицах, но сейчас небольшой перерыв, потому что с Ольгой пока со второй книгой у нас не получилось. Главная проблема в том, что Ольга переехала жить в другой город, она сейчас живет на Кавказе, и оказалось, что без такого постоянного тесного контакта, без встреч, очень сложно создавать какой-то вот такой общий продукт, да, потому что в случае с дневником «Ласточки» в нашей чайне, скажем так, совпали полностью, но это действительно такой редкий момент, потому что все-таки Ольга в первую очередь художник, у нее свои представления о том, что нужно показать, какой должна быть книга. Я в первую очередь все-таки ученый популяризатор, у меня свои представления. И вот когда немножко так нарушается диалог, то оказывается, что очень сложно работать. Пока что мы в основном работаем. Эта книга, она сейчас выходит на разных языках в разных странах, и мы ее адаптируем. Сейчас, например, вот в работе немецкое издание этой книги, итальянское издание, так что вот мы немножко сейчас приспосабливаем текст и картинки уже к этим изданиям. А так, я очень надеюсь, что удастся сделать и другие книги, но, видимо, это будет немножко другая тема, может быть, другой художник. На самом деле, мне еще интересно делать книги не только о птицах, но и о других вещах, которые меня интересуют. До того, как была сделана книга про ласточку, под моей редакцией вышел сборник стихотворений Николая Александровича Холодковского. Гербарь моей дочери — это был такой замечательный ученый, поэт и популяризатор. Его вот книга стихотворений, посвященных цветам, вышла в 22-м году, вот уже 100 лет назад. и с тех пор целиком не переиздавалась. С издателем «Летний сад» в Москве мы сделали переиздание этой книги. Я там написал довольно обширный комментарий вот уже про растения. Но это был мой комментарий, соответственно, к произведениям, которые мне очень нравятся, но все-таки это не мои произведения. Может быть, следующая книга и про растения будет, пока вот такие мысли есть, но еще вот нет ничего оформленного, о чем можно было бы вот конкретно рассказать.
Будем надеяться, что все это получится, будет реализовано, и у нас еще возникнет повод еще один для встречи.
Спасибо.
Спасибо вам большое. А я напоминаю, у нас в гостях был Павел Квартальнов, зоолог, кандидат биологических наук и путешественник и автор книги «Дневник ласточки». Мы прощаемся до следующей недели. Пока.
До свидания.